Мы читаем книгу «Зоар Леам», глава «Вейхель», заголовок «И сделали они началок». Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока.
Во время чтения «Зоара» мы занимаемся особой работой. Здесь мы входим в некое особое состояние. Мы находимся напротив некоего прибора, который может воздействовать на нас, который может передать нам силу хорошего развития, при том условии, что мы, насколько мы способны, каждый из нас, представить себе, что же называется добром, хорошей силой, что означает это доброе состояние, что означает хорошее развитие. Насколько каждый будет стараться, и неважно, насколько он при этом ошибается или нет, это неважно. Эта сила уже повлияет на него, покажет, в чем именно он ошибается, что, каким образом, может быть, необходимо немножко направить себя, может быть, сбиться немножко сюда или туда, в том или ином направлении, это уже будет результатом. Но главное — это усилие, и здесь находятся основные усилия, кроме работы в группе. Здесь с нами тоже, у нас здесь тоже присутствует это условие, работа в группе. Потому что если я правильным образом представляю, что означает это хорошее состояние. Хорошее состояние — это когда я нахожусь со всеми остальными душами и создаю между нами, мы все вместе создаем единое кли, тем, что мы отменяем собственный эгоизм один в отношении другого и готовы объединиться вместе. И именно как написано, что все прегрешения покроют любовь, то есть наши отношения друг с другом, когда мы находимся в зависти, ненависти, в отторжении друг от друга, в каких-то претензиях друг к другу, это виды связи, потому что без этого мы вообще друг друга никак не касались. Представьте себе, если бы человек не ощущал собственное окружение, то как бы он жил, он просто как бы был подвешенным в воздухе, а то, именно то, что он ощущает, человеческое окружение, которое требует от них что-то, критикует их, по крайней мере, это связывает его с ними, и тогда над всеми этими прегрешениями, злодеяниями, которые он раскрывает, каким образом он хочет их использовать, это все будет покрыто любовью, то есть тогда он создает свою правильную связь с ними. Поэтому нам необходимо представить эту правильную связь между собой. Плохую связь, хорошую связь. Главное, чтобы то, что сейчас мы изучаем, из того источника, где он нам представляет хорошую связь, оттуда выходит сила, оттуда выходит свет, который соединит нас с этим добрым механизмом, с той самой хорошей системой, где мы все находимся вместе. А если мы уже находимся все вместе, в той мере, в которой мы объединяемся, таким образом, что мы готовы быть вместе, вместе это называется, что я отменяю себя в отношении других, теряю себя в них, то тогда я начинаю раскрывать свойство, общее свойство отдачи, называемое высшей силой. Передо мной есть книга, или нет передо мной книги, вижу эти буквы или нет, слышу эти слова или не слышу, может быть, половину или треть из них, я вообще не понимаю, это не важно. Важны здесь мои собственные усилия, поскольку не умный учится, то есть насколько я хочу представить себе это доброе состояние, которое называется взаимной отдачей, взаимным объединением. И таким образом мы вызываем на себя эту силу. И через нас во весь мир, который тоже находится в этом глобальном кризисе, и мы, вот это объединение между собой, передаем всему миру. Пожалуйста.
Статья «И сделали они началок».
Поэтому не важно нам, что именно Зор говорит нам. Главное, чтобы я облачил в это собственную надежду находиться в интегральном обществе.
446 пункт. «И сделали они началок, священный венец из чистого золота». Называется началок, поскольку одевается на обозрение людям, и каждый, кто всматривается в него, узнает по нему, праведник он или нет. 447. На этом начелке буквы святого имени намечались резьбой и чеканились. И если тот, кто представал перед ним, был праведником, то свечение от этих отчеканенных на золоте букв проявлялось и поднималось снизу вверх от этой чеканки, и они освещали лицо этого человека. 448. Иногда это искрение происходило в нем, а иногда нет. В первый раз, когда Коэн смотрел на него, он видел свечение всех этих букв внутри. Но когда всматривался в него, то не видел ничего, но видел только сияние лика, подобно искре, исходящей от золота, сверкающей в нем, но не более. Только Коэн знал о том образе, который представлялся при первом обозрении, и который... Итак, каждый человек, поскольку желанием Творца было, чтобы тот человек, который смотрит на началок, знал, что он удостоился будущего мира, ибо тот образ, который светил ему от букв этого началка, не сходил к нему сверху, так как Творец благоволил к нему. Но когда всматривались в него затем, пытаясь разглядеть его, то не видели ничего, поскольку этот высший образ раскрывается лишь в положенное время. 449. Если человек стоит перед этим началком, и поверхность его не показывает также и в положенное время святой образ, тогда Коэн знает, что он упрямый, дословно крепколобый, и необходимо просить его об искуплении и о милосердии к нему. Заголовок «Смотри, где они жнут на поле». 450 пункт. Сказано «Смотри на поле, где они жнут». Зачем здесь это сказано? Сколько таких отрывков в Торе, когда кажется, что незачем было их писать? Но мы видим, что все они являются высшими тайнами. И тот, кто видит и не всматривается в него, подобен тому, кто никогда не отведывал явств. 451. Это сказано в святости Духа, поскольку видел Боаз, судья Израилев, бледность этой праведницы, которая не поднимает глаз своих, чтобы посмотреть на другое место, но смотрит только на то, что перед лицом ее. Увидел он, что смотрит она на все доброжелательно, и нет в ней непокорности. Превознес глаза ее. 452. Поскольку есть глаза, из-за которых не имеют силы благословения в этом месте, Боаз же увидел доброжелательность в глазах ее, что на всем, на что она смотрела, чувствовался благожелательный взор. И кроме того, он видел, что ей сопутствовала удача, и все, что она собирала, прибавлялось к полю. И Боаз увидел, что Дух Святости пребывает над ней, и тогда произнес «Смотри», дословно «глаза твои», «на поле, где они жнут». Неужели из-за тех других, собравших урожай, он сказал Рут, «Посмотри на поле, где они жнут, и следуй за ними»? В таком случае, как же он сказал «следовать за ними»? Ведь надо было сказать «и собирай следом за ними». Что же означает «следуй за ними»? Однако глаза ее были причиной сказанного им «следуй за ними», ибо глаза ее вызывали большие благословения. Поэтому «следуй за ними» означает «за своими глазами». У всех жителей мира нет разрешения следовать за своими глазами. А ты «следуй за своими глазами», ибо глаза твои вызывают большие благословения. 453. «Смотри», дословно «глаза твои», «на поле, где они жнут». Боаз видел, благодаря Духу Святости, что от нее должны произойти высшие цари и правители, являющиеся глазами всех. Как была Тамара, которой сказано «и села у входа в Эйнаем», то есть села у входа, из которого выходили высшие царствующие правители, называемые Эйнаем, глаза. Как сказано, если по недосмотру глаз общины, ибо так же, как все части тела следуют лишь за глазами, и глаза управляют всем телом, так же и здесь цари и Синедрион, и все эти правители, все следуют за ними. Поэтому он сказал ей: «Глаза, эйнаим твои, ибо это цари и правители в будущем должны выйти из нее».
Мы читаем какой-то рассказ. Глаза, Боас, Рут. Ну, всякие рассказы. Я об этом ничего не знаю. Быть может, это напоминает мне какие-то образы, нечто знакомое. В действительности, через эти рассказы мне необходимо попытаться представить связь между нами. Нет, кроме Малхут, мира бесконечности, ничего, которое прошло через разбиение, и мы видим ее разбитые части, и ее разбитые части кажутся нам в качестве нашей реальности. И мы сейчас читаем о той реальности, когда они объединены вместе, эти самые части, а нам они кажутся разбитыми. То есть мы вместо этих слов представляем наш мир. Нам необходимо вместо этих слов представить себе объединение, и только это. И в этом заключается наша работа. Я читаю некий рассказ, этот рассказ просто путает меня полностью, поскольку он показывает мне форму этого мира, то, что я знаю, то, что я узнаю, то, что присутствует в моих чувствах. А мне необходимо, несмотря на эту картину, которая постоянно вот так вот появляется передо мной, я обязан прикрепить эту картинку к духовной форме. Ведь здесь говорится лишь при помощи языка ветвей, говорится лишь о духовном. И весь этот рассказ, он о тех о состояниях объединения между душами, между нашими желаниями. Нету никаких тел, нет этого мира, нет ни Боаза, ни Рут, нет никого. Здесь вообще ни о чем не говорится, кроме как о связи между нами. Это очень важно, поскольку это является местом приложения усилий. И эта работа является очень тяжелой, мы не чувствуем никакого смысла в ней, но лишь затем мы начинаем видеть, насколько это является приятно, насколько это вдруг, как будто бы ты каждый раз раскрываешь некие тайны, ты через вот этот вот рассказ, через эту материальную оболочку начинаешь раскрывать все более и более различных духовных ощущений, скрывать связи, которые находятся между всеми, то, что происходит во всем духовном пространстве. Необходимо прилагать эти самые усилия, а также попытаться сделать так, чтобы товарищи бы тоже не забывали об этом, и то, что мы все вместе находимся в этой работе. Это является молитвой большинства. Пожалуйста.
454 пункт. На поле, где они жнут. Поле — это Цион и Иерушалаем. Как сказано, как поле будет вспахан Цион. И сказано, как запах поля, благословленного Творцом, — это Иерушалаем. Поэтому сказано, смотри на поле. Ибо те Эйнаим, глаза, ее, которые в будущем должны выйти из нее, имеют силу только в поле. Где они жнут? Потому что от этого поля получали все жители мира Тору и озаряющий свет, как сказано, ибо из Циона выйдет Тора. 455. Следуй за ними, за теми добрыми деяниями, которые я вижу в тебе. И сказано, а я приказал слугам не трогать тебя, ибо на женщину полагаться нельзя, и потому он предостерег слуг, чтобы не трогали ее. Сказано, а когда захочешь пить, то иди к сосудам и пей оттуда, откуда черпают слуги. А когда захочешь испить, сказано языком благоречия, то есть когда возникнет в тебе желание соединиться с человеком, чтобы произвести семя в мире, то иди к сосудам, тем праведникам, которые называются сосудами Келим, как сказано, очиститесь, носящие сосуды Творца, и это праведники, которых принесет весь мир в дар царю Машеху. И они, килим Творца, те килим, от которых он наслаждается. Это те разбитые килим, которые разбиты в этом мире для того, чтобы воплотить Тору. И служение, которое Творец принимает с их стороны, он принимает только от этих килим. И когда она прилепится к ним, тогда говорится «и пей». Статья «И ублажил сердце свое». Серж спрашивает, а что такое связь между нами? В какое выражение это имеет? Мы изучали, что то, что сотворено, то, что сотворил высший мир, это одно желание. И это единое желание ощутило себя то, что получило наслаждение, которое обратно наполнению, обратно природе наполнения, которое она получила. Это то, что ощутила Малхут Бесконечности. Что я полна, с одной стороны, и наслаждаюсь. С другой стороны, я обратно тому свойству наполнения, его характеру, виду, совершенно обратно. Я вся получающая, а он полностью дающий. То есть, есть вещь и обратная ей. Я наслаждаюсь наслаждением, и я обратен самому наслаждению. Ощущение обратности, наполнение, будто бы, ну, обратно, ну, так что, ты же наслаждаешься? Нет. И получается, что существует наслаждение от уподобления свойствам с наполнением. Когда я обратен ему, то во мне есть такое ощущение ужасное, которого я не могу вытерпеть и принять. Когда я обратен наполнению, я ощущаю себя неподобному, я не чувствую себя человеком, это отметает мое «я». Когда я наслаждаюсь наполнением, я наслаждаюсь, потому что мое желание, мое животное, неживое растительное животное во мне наслаждается. Творец не сотворил уровень говорящего. Говорящий уровень мы сами должны постичь, подобный ему. И тогда Малхут Бесконечности впервые встает перед знаком вопроса. На уровне говорящем, на уровне человека, на подобном ему свойстве. Я обратен ему, я ненавижу это состояние, не в состоянии его вытерпеть. На животном уровне я себя вижу наслаждающимся наполнением, бесконечным наполнением. Что больше, что меньше. От того, что она... Малхут принимает решение сократиться, мы видим, что уровень говорящий более высокий, чем уровень животный. А иначе остался бы вопрос, ну так что? Ну, наполнение. Для нас, где мы это наблюдаем, мы видим это с другой стороны. У нас человек, как правило, почему называется... что насущное не осуждается. Нет Торы, нет хлеба, нет Торы. То, что я должен поддерживать существование животного уровня в себе. Если я стою перед смертью, то я перестаю стыдиться. Я могу красть, я могу только для того, чтобы поддержать в себе животный уровень. Только когда животное во мне живет, тогда я могу находиться над ним, на уровне говорящего, тогда другое, тогда, может быть, дополнительные расчеты, всякие высказывания, живи в нем, а не умирай в нем, и так далее. То есть мы находимся в ситуации, когда мы все время хотим восполнить уровень говорящий в самих себе. О чем был вопрос? Стерли уже?
Что такое связи между нами? Как это выражается?
Связи между нами, с помощью этих связей мы выстраиваем уровень говорящий. Когда я в бесконечном мире был соединен вместе со всеми в одно желание. Затем, когда Малхут Бесконечности получила полное наполнение и получила ощущение от этого наполнения, что наполнение обратно по своей сути я получаю, а оно дает. Ты представляешь, насколько это ужасно почувствовать, что то, что тебя наполняет, оно тебе не соответствует обратно. Я не знаю, но это как чувство, не дай Бог, рака, от которого ты не можешь избавиться. Это что-то ужасное. Находится во мне, я не могу из себя это извлечь. Это обратное свойство, противоположное свойство. А потом, в чем происходит восполнение? Сокращение, экран, отраженный свет, начинается отождествление, и по мере отождествления появляется и наполнение, и объединение, слияние. До разбиения келим, во время разбиения келим, когда Малхут хочет идти к тому бесконечному состоянию, чтобы у меня было все наполнение, и было полное слияние, и не мешало бы одно другому, потому что я пользуюсь наполнением, чтобы слиться, чтобы отдать ему в ответ, тогда происходит разбиение. И тогда мы находимся в ситуации, когда мы пользуемся двумя этими формами, и наполнением, и слиянием. Мы пользуемся ими обоими, чтобы себя вновь наполнить. То есть, в чем методика? Я не получаю до того, пока у меня нет экрана, некой силы слияния, уподобления свойств, хоть немного. И насколько появляется, я начинаю получать. Я не говорю о насущном, о том, в чем мы живем. И таким образом я обращаюсь к обществу, в группу, и начинаю с ними связываться. Такова работа. Давайте продолжим.
Статья «И ублажил сердце свое», пункт 456. «Абос поел и попил, и ублажил сердце свое, и ублажил сердце свое», то есть произнес благословение после трапезы. «Ибо тот, кто произносит благословение после трапезы, ублажает сердце свое. Как сказано, к тебе обращено сердце мое. И также сказано, твердыня сердца моего», имеется в виду Малхут, называемое сердце. 457 пункт. «И поскольку благословение после трапезы на пищу доставляет отраду Творцу, то всякий, кто благословляет за насыщение, почитает и восславляет другое место, Малхут. Так же, как во время субботней трапезы, другое место, Малхут, наслаждается благословением за насыщение и радостью». И здесь насладилась Малхут этим благословением за насыщение праведника Боаза. Это означает сказанное «и ублажил сердце свое». 458 пункт. Малхут наслаждается благословением на пищу, поскольку пища человека тяжка перед Творцом, так как относится к месту Малхут. И поскольку человек ел и пил и произнес благословение после трапезы, то это благословение поднимается и наслаждает Малхут словами, произнесенными за насыщение, которые поднимаются, и таким образом внизу получает наслаждение от этой трапезы человек, а наверху Малхут. 459 пункт. Вне пределов земли это место получает наслаждение лишь от слов, восходящих вследствие насыщения, от благословений после трапезы, и все слова украшаются, все больше наполняясь радостью, и это место наслаждается ими. Однако в субботу это происходит по-другому, ибо именно этой трапезой и радостью от трапезы выполнения субботней заповеди наслаждается Малхут. И таким образом сама трапеза полностью включает в себя все, что наверху и внизу. Как сказано, «Ведь от тебя все». И полученное от руки твоей, предназначаемое тебе. И Малхут вкушает блаженство от наслаждения человека и радости, получаемой от трапезы заповеди субботы. 460 пункт. Тот, кто благословляет Творца за насыщение, должен испытывать радость в сердце и желании, и не находиться в унынии, но должен благословлять в радости и должен ощущать в желании своем, словно дает сейчас другому радостно и доброжелательно. и так же, как благословляет радостно и доброжелательно, должен давать другому радостно и доброжелательно. И поэтому не должен испытывать ни малейшей печали, но сопровождать это радостью и речениями Торы. И должен стремиться в сердце и желании своем вознести благословение вместо достойной, то есть в Малхут. 461 пункт. Четыре строения, Мерковод, господствует в четырех сторонах Малхут. И станы ангелов питаются этим благословением за насыщение. И во время произносения слов «Благословен ты», содержащихся в этом благословении после трапезы, наслаждается и усиливается, и украшается им Малхут. А у того, кто благословляет, желание должно быть радостным и доброжелательным. И поэтому сказано «Доброжелательный получит благословение». 462 пункт. Доброжелательный получит благословение за то, что дает от хлеба своего бедному. Если в начале отрывок не говорит о благословении на пищу, то начало отрывка не соответствует концу, а конец – началу, то есть они не связаны друг с другом. Однако доброжелательный означает, что он должен благословлять доброжелательно и радостно. Он не просто так благословляет в радости, но вследствие благословения и радости он дает от хлеба своего бедному, то есть тому месту, которое должно питаться со всех сторон, от правой и от левой, месту, у которого самого по себе нет ничего, месту, наслаждающемуся со всех сторон и включающему в себя все стороны, Малхут. И поэтому она называется бедной, и о ней сказано «за то, что дает от хлеба своего бедному». И эти слова сообщаются лишь мудрецам, познающим высшие тайны и пути Торы. 463 пункт. Боаз был доброжелательным. Никогда в нем не было непокорности. Сказано, и пошел он прилечь с краю вороха. Как сказано, живот твой ворох пшеницы. Это сказано о Малхут. И также здесь, с краю вороха, это Малхут. Каждое произносящее благословение на пищу в радости, как подобает желанием сердца, когда он поднимается из этого мира, место устроено для него в высших тайнах святых чертогов Малхут, называемый Ворох. И на это указывает отрывок. И пошел он прилечь после того, как отошел от забот этого мира с краю стога, то есть Малхут. «Счастлив человек, соблюдающий заповеди Господина своего и постигший их тайны, ибо нет у нас заповеди в Торе, от которой не зависели бы высшие тайны, высшие света и сияния, но люди не знают и не задумываются о величии Господина. Благословенна участь праведников, которые занимаются Торой, счастливы они в этом мире и в мире будущем». Пункт 464. «У всех этих непокорных, не испытывающих стыда, нет доли в этом мире и в мире будущем. Все эти непокорные, когда были среди Израиля и смотрели на этот началок, то сокрушалось сердце их, и начинали они всматриваться в деяния свои. Поскольку этот началок основывался на знамении, то есть на нем была высечена святость Творцу, и каждый, кто смотрел на него, стыдился своих деяний. Поэтому этот началок совершал искупление дерзких и непокорных». 465 пункт. «Буквы святого имени, которые были высечены на началке, светили ярким искрящимся светом, и каждый, кто смотрел на это искрение букв, падал ниц от ужаса и в полном сокрушении сердца. И тогда началок совершал искупление их именно таким образом, после того, как приводил к сокрушению сердца и покорности пред Господином своим».
Есть вопросы?
Анатолий из виртуальной группы спрашивает. Иногда я ухватываюсь за край мысли, но не понимаю ничего.
Какой край мысли? Никаких мыслей нет. Что такое мысль вообще? Мысль — это когда я понимаю, что происходит. А здесь откуда я знаю, что происходит? Буквы святого Господина, который показывает нам, о чем идет речь, какие волы, какие буквы, какие растения вообще, святое имя. Кто знает, что это такое? Никто. Просто он читает какие-то буквы. Главное, чтобы через эти буквы, через этот текст, через слух, через то, что я слышу, главным образом во время чтения, подсоединиться к правильной картине. Там, где я могу раскрыть то, о чем написано. Но не то, чтобы я уже понимал написанное. Я должен собрать в свое желание, своими усилиями, когда я собираю себя, складываю себя вместе с правильной реальностью, тогда раскроется, пока он будто бы понимает, что он понимает. В этом направлении запрещено даже думать, что он понимает. Потому что этим он уверен, этим он наверняка строит себе образ. Святой образ, например, святое имя. Святое имя — это Малхут, которая полностью соединена в своем исправлении, то есть Авая. Это и есть святое имя, например. А все остальное — это имя трактованное, так называемое, то есть это все формы святого имени. Это Гальгальта, Абсак, различные ступени, то, что имеет света и келим. Свет, наполняя кли, дает ему имя. Авая. Авая — это просто скелет, модель. И святое имя строится из наполнения, святое имя, наполнения и букв Авая. А какое наполнение? Это экран, отраженный свет, мое свойство отдачи наполняет буквы Авая. Буквы Авая — это как я устроен, то есть у меня будто бы есть пустое кли. И как я наполняю его отдачей ближнему, это называется святым именем. Это он то, что себе представляет, или что-то другое? Этого я не знаю. Если что-то другое, это называется идолопоклонство. Почему? Чужая работа, так называемое идолопоклонство. Потому что выкидывает тебя наружу от достижения цели. И поэтому главное... Это и есть изучение Торы. Торы, а не мудрости, то, что называется. При изучая Тору, мы хотим изучить дающего. А не мудрствование. Да.
Хотел бы спросить о связи. А ту связь, та связь, которую, когда я представляю ее, связь, которую я получил от своего окружения, это некая картина, которую я изучил при помощи тех премудрости, которые я изучаю. Как при помощи чтения могу раскрыть истинную связь с духовным окружением?
Как можешь, но это уже усилие, даже если ты не можешь. И ошибаешься, и запутан, но ты все время думаешь о связи, о своей связи с окружением. Ты уже этим вводишь себя под влияние окружения, под тот единственный фактор, который тебя может изменить. Так это уже стоит. И может быть, насколько, чем ты больше запутан, и потеешь, и не в состоянии, и так, и сяк, и тогда твои большие усилия и больший успех. В то время как другой кто-то блестящий такой, и он правильно, все сразу попадает, и все замечательно, но усилия-то нет. И тогда, в конце концов, не умный учится, то, что называется. Здесь мы должны идти только чуть больше быть, скажем так, наивными. Возьми то, что есть, и пользуйся. Относительно более высшей ступени у нас нет ни разума и ничего. После того, как приобретаем, уже понимаем. Да.
Игорь из центра Каббалы в Хадере спрашивает, как можно позаботиться о внимании и намерении во время чтения Зора?
Внимание и намерение во время чтения — это то, что я все время представляю себе окружение, связь, и представляю себе, о чем говорит Зор. Это все равно, что если бы сейчас читали на китайском. Как только я включаюсь в него, тут же понимаю, начинаю вдруг понимать, чувствовать, о чем говорится. В той мере, в которой я связываюсь с ними все больше и больше, звуки приближаются. Я начинаю слышать все больше и больше, понимаю все больше и больше, согласно моей связи с окружением. Давайте еще немножко.
Статья «Воскурение», пункт 466. «И подобно этому воскурению, каждый вдыхающий запах этого дыма, когда поднимался столб дыма от того, что воскурялось, совершал выяснение в сердце своем, как беспристрастно служить Господину своему и устранить из него скверну злого начала, чтобы сердце его было полностью единым при обращении к Творцу, поскольку воскурение — это сокрушение злого начала абсолютно со всех сторон. И так же, как начало основывался на чуде, так и воскурение, ибо невозможно сокрушить ситраахра ничем в мире, кроме воскурения». 467 пункт. Сказано: «Возьми совок, положи на него огонь жертвенника и возложи на него воскурение». И сказано: «Ибо исходит гнев от Творца, начался мор». То есть невозможно сокрушить ситраахра ничем, кроме воскурения, так как нет ничего более приятного для Творца, чем воскурение. И оно способно устранить колдовство и злые проклятия из дома. Благоухание и дым воскурения устраняют колдовство при совершении людьми самого действия, уж тем более само воскурение. Пункт 468. Указание исходит от Творца, что каждый, кто изучает и возглашает каждый день о деянии воскурения, будет спасен от любого заклинания и колдовства в мире, от любого вреда, и от злого умысла, и от несправедливого суда, и от смерти, и не может быть причинен вред ему весь этот день, ибо ситраахра не властна над ним, и он должен удерживать это в мыслях. Пункт 469. Если бы люди знали, насколько возвышено совершение воскурения перед Творцом, они бы брали каждое слово, произнесенное о нем, возлагая его украшением на голову свою, словно корону из золота.
Это отраженный свет. То, что это нам отождествляет.
И тот, кто прилагает усердие в совершении воскурения, должен всматриваться в него. Если будет направлять к этому сердце свое каждый день, то будет у него участь в этом мире, в мире будущем, и отойдет смерть от него и от мира, и будет спасен от всех судов этого мира с плохой их стороны, и от суда преисподней, и от суда иного царства. Малхут. Пункт 470.
А иначе намерение ради получения.
Пункт 470. Во время этого воскурения, когда поднимался дым в виде столба, то видел коин буквы святого имени, воспаряющие в воздухе и поднимающиеся вверх в виде столба, а затем множество святых колесниц окружали его со всех сторон, пока не поднимался он в свете и радости и доставлял радость тому, кто достоин. Оно, воскурение, создавало связь, соединяющую обособленных наверху и внизу, чтобы соединить все, и это искупало от злого начала и идолопоклонства, то есть нечистых сил, ситраахра.
Ну, конечно, если человек делает сокращение, экран, отраженный свет, который называется воскурение, то есть этот отраженный запах, все это олицетворяет отраженный свет, то, конечно, он выходит из ситраахры, нечистых сил. Хорошо? Нет вопросов.
Много всяких обычаев, которых я читаю в книге Зоар. Публика пользуется этим. Как бы, я вижу, что...
Конечно.
Что люди согласно этому ведут себя, но ведь это никак не связано как бы с этим с практической жизнью.
Откуда мы знаем, что должны каждый день произносить «Маасе а-Торот», эту вот фразу? То есть ты смотришь молитвенник, сидур, и произносишь?
Много всяких обычаев. Но если ты, скажем, находишься с другой стороны, то есть ты там занимаешься всякими традициями, а не духовной работой, ты видишь, что ты можешь прочитать об этом в Зоаре и сказать, что вот сейчас я буду делать то, что там написано.
Ты можешь взять Талмуд, или молитвенник Сидур, или псалмы, неважно какую книгу, если ты думаешь, что с ее помощью ты сейчас будешь постигать духовное свойство, отдачи, возлюби ближнего как самого себя, то есть то правило, которое от тебя требуется, на здоровье. Но Зоар, он самое мощное средство. Он написан совершенно особым образом. Внесена в него очень большая сила, больше, чем в остальные книги, чем остальные произведения. Не то, чтобы они меньше. Он на самом деле, Зоар, написан с уровня всех 125 ступеней. Но для нашего исправления написан больше. Ну, так все остальные произведения тоже, что царь Давид, написавший псалмы, это включает в себя весь свет Малхут Бесконечности. Это его псалмы. Но все зависит от того, как ты читаешь, что ты хочешь от этого.
Обычный человек, который учится...
Обычный человек, все следует за намерением.
Скажем, он читает Зоар.
Ну, знаешь, такая книга есть, «Закон из Израиля». Так здесь тоже Зоар его читают.
Обычно человек смотрит и видит, что его окружение ведет себя так, как написано в Зоре. Он не понимает, что там необходимо к этому относиться иным образом.
Ну, что можно поделать? Что поделать?
Не знаю, необходимо это как-то иначе ему объяснить.
Нет, ни в коем случае. Мы не обращаемся к людям, не мы должны людей пробуждать. Как бы нет. Я не решаю, кто сейчас пробуждается к исправлению. Я лишь хочу, чтобы перед каждым, перед любым, кто просыпается, была бы правильная инструкция. Настоящие книги Каббала, настоящие источники, и все. И ничего кроме этого запрещено. Как запрещали каббалисты на протяжении всех поколений раскрывать науку Каббала, поскольку люди были еще не готовы. И сейчас мы точно так же подходим к вопросу. Мы силой не проталкиваем. Ты заинтересован, пожалуйста? Нет? Извиняйте. Ты ничего не слышал, мы тебя не трогали. Вот так вот. Тот же самый подход, как был у каббалистов на протяжении поколений. Потому что не все еще готовы. Но из-за того, что общая масса уже включается, то можно это раскрывать открыто. Но наверняка, и уж точно без давления, не без насилия. Поэтому те, кто молятся, читают различные источники, на здоровье, пожалуйста. Но говорить им, что вам недостает намерения, пусть только добавят намерение. Но нельзя мне этого даже говорить, потому что намерение — это и есть его свобода выбора. Если он все еще не чувствует необходимости в этом, то нельзя. Та самая Малхут Бесконечности, которая совершила сокращение, почувствовал стыд, почувствовав себя неуютно относительно света, наполняющего его, они должны почувствовать что-то неприятное, что-то мешающее им от того, что они просто так выполняют. Если это будет, тогда появится та точка, от которой начинается исправление. А если нет, то это еще не касается их, и нельзя их касаться, нельзя их трогать. Что, механически, искусственно, я им это должно в них быть заложено.
Они ведь читают Зор, они хотят чего-то там найти Творца или еще...
Дорогой, они ищут Творца по-своему. Еще раз, нам запрещено трогать это. Учись у каббалистов. Они это делали. Это молчание, которое продолжалось тысячи лет. И на этом перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.